«Садимся, господа!» — закричал вошедший Симонов. «Все готово. За шампанское отвечаю. Отлично заморожено. Ведь я вашей квартиры не знал. Где ж вас отыскивать?» Обратился он вдруг ко мне, но опять как-то не глядя на меня. Очевидно, он имел что-то против. Знать, после вчерашнего надумался. Все сели. Сел и я. Стол был круглый. По левую руку от меня пришелся Трудолюбов, по правую Симонов. Зверков сел напротив. Ферфичкин подле него, между ним и Трудолюбовым.
«Скажите, вы в департаменте?» продолжал заниматься мною Зверков.
Видя, что я сконфужен, он серьезно вообразил, что меня надо обласкать и, так сказать, ободрить.
«Что ж он хочет, что ли, чтобы я в него бутылкой пустил?»
подумал я в бешенстве. Раздражался я с непривычки как-то неестественно скоро.
«В канцелярии»,
— ответил я отрывисто, глядя в тарелку.
«И вам выгодно? Скажите, что вас понудило оставить прежнюю службу?»
«То и понудило, что захотел оставить прежнюю службу», — протянул я втрое больше, уже почти не владея собой.
Ферфичкин фыркнул. Симонов иронически посмотрел на меня, Трудолюбов остановился есть и стал меня рассматривать с любопытством. Зверкова покоробило, но он не хотел заметить.
«Ну, а как ваше содержание?»
«Какое это содержание?»
«То есть жалование?»
«Да что вы меня экзаменуете?»
Впрочем, я тут же и назвал, сколько получаю жалование. Я ужасно краснел.
«Небогато»,
— важно заметил Зверков.
«Да-с, нельзя в кафе-ресторанах обедать»,
— нагло прибавил Ферфичкин.
«По-моему, так даже просто бедно», — серьезно заметил Трудолюбов.
«И как вы похудели, как переменились с тех пор», —
прибавил Зверков. «Уж не без яду, с каким-то нахальным сожалением, рассматривая меня и мой костюм».
«Да полно конфузить-то!» — хихикая вскрикнул Ферфичкин.
«Милостивый государь, знайте, что я не конфужусь!» — прорвался я наконец. «Слышите-с? Я обедаю здесь, в кафе-ресторане, на свои деньги, на свои, а не на чужие, заметьте это, месье Ферфичкин!»
«Как? Кто же это здесь не на свои обедает? Вы как будто...»
— вцепился Ферфичкин, покраснев как рак, и со стервенением смотря мне в глаза.
«Так», —
отвечал я, чувствуя, что далеко зашел, «и полагаю, что лучше бы нам заняться разговором поумнее. Вы, кажется, намереваетесь ваш ум показывать.
Не беспокойтесь, это было бы совершенно здесь лишнее».
«Да вы это что, сударь вы мой, раскудахтались, а? Вы не с ума ль уж спятили в вашем департаменте?»
«Довольно, господа, довольно!»
— закричал всевластно Зверков.
«Как это глупо!» — проворчал Симонов.
«Действительно глупо. Мы собрались в дружеской компании, чтобы проводить вояж доброго приятеля, а вы считаетесь!» — заговорил Трудолюбов, грубо обращаясь ко мне одному.
«Вы к нам сами вчера напросились. Не расстраивайте же общей гармонии!»
«Довольно, довольно!» — кричал Зверков. «Перестаньте, господа, это не идет! А вот я вам лучше расскажу, как я третьего дня чуть не женился».
И вот начался какой-то пашквиль о том, как этот господин третьего дня чуть не женился. О женитьбе, впрочем, не было ни слова. Но в рассказе все мелькали генералы, полковники, даже камер-юнкеры, а Зверков между ними чуть не в голове. Начался одобрительный смех.
Ферфичкин даже взвизгивал.
Все меня бросили, и я сидел раздавленный и уничтоженный.
«Господи, мое ли это общество?» — думал я. «И каким дураком я выставил себя сам перед ними? Я же, однако ж, много позволил Ферфичкину. Думают балбесы, что честь мне сделали, дав место за своим столом, тогда как не понимают, что это я. Я им делаю честь, а не мне они». Похудел костюм. О, проклятые панталоны!
Зверков еще давеча заметил желтое пятно на коленке. «Да чего тут? Сейчас же, сию минуту, встать из-за стола, взять шляпу и просто уйти, не говоря ни слова, из презрения. А завтра хоть на дуэль. Подлецы! Ведь не 7 же рублей мне жалеть. Пожалуй, подумают, черт возьми, не жаль мне 7 рублей. Сию минуту ухожу!» Разумеется, я остался. Я пил с горя лафит и херес стаканами. С непривычки быстро хмелел, а с хмелем росла и досада.